Зиновьев отстранил это предложение определением, сделанным им только от одного своего имени, толкуя неправильно прописанные у прокурора указы и регламенты. Кроме того, определил сам собой в контору главного магистрата Рацгера Альхина без общего со всеми присутствующими рассуждения и утаил представление в Сенат. Прокурор донес об этом генерал-прокурору, и Сенат велел взыскать Зиновьева 100 рублей. В Орле возникла ссора между полицмейстером Бакеевым и президентом магистрата Уткиным, вследствие чего пошли беспорядки в городе. Жители не стали помогать полиции. Пойманных в драках разных чинов людей у полицейских служителей отбивали, и стоящие при рогатках на карауле купцы Озорников под караул не брали и в полицию не приводили, опасаясь Уткина, который запретил и соцким помогать полиции. Отсюда в Орле днем и ночью происходили необыкновенные крики и драки. В северных городах было покойно. Здесь устюжское купечество, обиженное своей провинциальную канцелярию, искало управы законным путем и получило ее. Купцы жаловались сенату, что канцелярия наложила запрещение на их деревенские земли и участки, а они владеют землями старинными, родовыми, слишком за 200 лет. И на тех деревенских землях живут из черносошных волостей крестьяне-половники с записями по договору, у кого сколько лет пожелают жить, а не купленные. Сенат приказал деревням по-прежнему быть за ними неотъемлемым и половников содержать, покуда они быть захотят, до будущего впредь рассмотрения. В Петербурге генерал-прокурор обратил внимание Сената на злоупотребление, какие позволяли себе иностранцы. Иностранные купцы, которые в петербургское купечество не были записаны и в розницу торговать не имели права, также и другие разных чинов люди, особенно жившие в качестве домашних учителей, и мадамы, обучавшие детей, также камердинеры и кухмистры, не только не продают товары в розницу в домах, но и по улицам для продажи разносят. Сенат велел повестить хозяевам, у которых жили эти иностранцы, чтобы они запрещали им производить такую торговлю, в противном случае сами подвергнутся штрафу. Из противоположного конца России, из Оренбурга, продолжали приходить хорошие вести. В конце 1751 года Неплюев донес, что из Оренбурга с начала года вступило в Россию золото 13 пудов, 1 фунт и 15 золотников, серебра 1186 пудов, 22 фунта, пошлин взято 82 949 рублей. Говоря о состоянии русского купечества в описываемое время, нельзя умолчать о судьбе одной книги, для него назначенной. Коммерцколлегия представила Сенату, что она рассматривала переведенную асессором Академии Волчковым книгу под заглавием «Совершенный купец». И хотя онная до коммерции прилично, токмо к понятию российскому купечеству за необыкновением их к объявленным в ней торговым обращениям немало трудное, и затем к покупке онной многих охотников быть неуповательно. Чего для напечатать ее на счет онной коллегии ненадежно. Ибо и Савариева лексикона напечатана в 1747 году 1200 книг, на которую печать употреблено 3583 рубля, а продано поныне только 112 книг на 411 рублей. И для того, не соизволит ли правительствующий сенат повелеть ту книгу, сколько потребно, напечатать и в продажу любопытным людям употребить от Академии наук. А за перевод той книги асессору Волчкову, который имел труд немалый, награждение до 400 рублей из казны ее императорского величества учинить надлежит. Сенат приказал напечатать на счет коммерцколлегии 400 экземпляров и, оставив из них для здешней продажи, сколько по рассмотрению той коллегии надлежит, остальные все отослать в главный магистрат, а ему разослать в губернии и провинциальные магистраты и велеть раздать купцам, взыскав с них деньги по той цене, почему они стали безо всякого лишку, ибо онная книга до собственного их купеческого употребления и пользы принадлежит. Волчкову 400 рублей выдать. С Авариевым лексиконом поступить точно так же, как и с совершенным купцом. Из больших городов в описываемое время сильно пострадала от пожара Казань. 12 июля 1752 года сгорело в ней 900 дворов. Разломано было 38. Сгорела суконная фабрика Дреблова, два кожевенных завода его же. На Адмиралтейском заводе сгорела кожевня. Истребление фабрик и заводов было особенно чувствительно для молодой русской промышленности. Правительство продолжало следовать примеру Петра Великого, при первом удобном случае переводило казенные фабрики в частные руки. Так отдана была казенная суконная фабрика в Путивле, вечное потомственное владение московскому купцу Матвееву. В описываемое время очень заботились о заведении шелковичного производства, тяготясь зависимостью русских шелковых фабрик от привоза шелка из Персии, где по смерти шаха Надира происходили смуты, которым не предвиделось скорого конца. Астраханскому купцу Бирюкову дали позволение заводить и размножать шелковые и бумажные заводы, строить фабрики для тканья по шелку парчей, а из хлопчатой бумаги – пестреди, покупать к этим заводам и фабрикам людей. Мужчин до 100 душ, а женщин сколько понадобится. Бирюков представлял, что у него близ Астрахани собственный свой крепостной двор с огородом, где насажены виноградные деревья. В том же огороде тутовых 500 деревьев, с которых снимается листу довольное число, и тем листом кормятся шелковые черви, дающие шелку в достаточном количестве. Бирюков представил в Сенат и пробу выделанного им шелку. Генерал-прокурор предложил Сенату в 1752 году, что в России шелковых парчей мануфактуры умножаются, а шелковых заводов почти ничего нет. Достают шелк из Персии по настоящим тамошним обстоятельствам очень дорогою ценою, тогда как в России тутовых деревьев и к размножению их мест довольно. Так не рассудит ли правительствующий сенат писать к малороссийскому гетману, чтобы он во всей Малороссии велел публиковать, не пожелает ли кто заняться шелководством, тоже публиковать в слободских полках и в Оренбургской, и Астраханской губерниях, чтобы занимались шелководством, не требуя указов из мануфактур коллегии, но только давали ей знать о существовании производства, и если такое производство действительно окажется, то заводчики из купечества будут уволены от службы и постоя, и шелк их до 10 лет будет продаваться беспошлино. Сенат согласился. В конце 1752 года в Сенат поступила просьба коллежского советника и Академии наук профессора Михаила Ломоносова, что он желает к пользе и славе Российской империи завесть фабрику делания изобретенных им разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок, стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи. А он, Ломоносов, с помощью Божью может на своей фабрике делать помянутых товаров не токмо требуемое здесь количество, но и со временем так размножить, что и за море отпускать онные можно будет, которые и покупать будут охотно, ибо вышеписанные товары станут здесь заморского дешевле для того, что принадлежащие к всему делу главные материалы здесь дешевле заморского. Каковы изобретенные им стеклянные составы, тому приложил пробы, также и некоторых из них деланных вещей, и просил учинить вспоможение. Отвесть в Копорском уезде село Аполье или в других уездах от Санкт-Петербурга не далее 150 верст, где мужеское поле около 200 душ имелось, с принадлежащими к нему деревнями, лесами и другими угодьями, и тому лесу и крестьянам быть при той фабрике вечно и никуда их не отлучать, ибо наемными людьми за новостью той фабрики в совершенство привести не можно, и в обучении того, как нового дела произойти может немалая трудность и напрасный убыток, для того, что наемные работники хотят тому мастерству и обучиться, но потом их власти или помещики для каких-нибудь причин при той фабрике быть им больше не позволят. То понадобится вновь других обучать, а после и с теми тоже учениться, отчего в распространении фабрики может воспоследовать крайняя остановка. Настроение на онной фабрике сараев, на печи, на инструменты и на материалы сперва выдать из казны денег 4000 рублей без процентов, которые он обещается выплатить в 5 лет, и пожаловать ему на сию фабрику привилегию на 30 лет. Сенат согласился. Относительно же пожалования села Аполье решил доложить императрице с ходатайством. Еще в 1745 году по определению главного магистрата для возобновления в Москве серебряного, черневого и финефтяного дела высланы были мастера. Чернивого дела из Устюга Климшин, финефтяного из Сольвычегодска Попов. И в том же году московский купец Конкин просил, что желает он этому мастерству обучаться, и с присланными мастерами письменно обязался, что ему их в Москве, пока они его обучат, содержать на своем коште и сверх того дать им награждение. Главный магистрат согласился. В 1746 году Кункин объявил, что он черневому мастерству обучился и представил сделанные им табакерки, которые оказались доброго мастерства, почему Климшин и отпущен в Устюг, а Попов еще оставлен для доучивания Кункина. Теперь в 1751 году Кункин просил, чтобы ему позволено было производить одному изделия священных вещей, сосудов, крестов, окладов, ибо другие серебряники делают эти вещи безобразно. Сенат согласился, чтоб Кункин один делал священные вещи в Москве и продавал без повышения цены. Но остальным серебряных и золотых дел мастерам, которых в цеху записано было всего 6 человек, делать только вещи для домашнего убранства и для частного, а не церковного употребления. Для истории промышленности в России любопытна история одного мастера, обученного при Петре Великом. Комиссар Шаблыкин подал просьбу, что в службу взят он в 1718 году из недорослей и определен на петербургскую шелковую и коломенковую мануфактуры в ученики. Мастерство этому обучился у иноземных мастеров. В 1723 году пожалован мастером и обучил многих учеников. Из них некоторые мастерами удостоены и определены в Москве на частные фабрики. Когда петербургская фабрика была упразднена, то ученики его и инструменты, отданные в Ярославль купцу Максиму Затрапезному, а ему Шаблыкину, из той же казенной фабрики, некоторая, самая малая часть для его пропитания дана в награждение. Учеников 2 человека, инструментов и с котлами безденежно на 49 рублей, до материалов с возвращением за них в казну денег 35 рублей. Он жил и работал в Новгороде. Ученики его в городе и уезде во многих шляхетских и прочих домах скатерти, салфетки и прочие полотна делают. И это мастерство совершенно вкоренилось и размножается. В 1743 году определен он от кабинета к возобновленной полотняной мануфактуре мастером, а в 1746 сделан при ней же комиссаром, но служит без жалования, на своем коште и рангом никаким не награжден. Почему просит наградить? А московских шелковых мануфактур мастера Ивков и Воделов награждены рангами поруческими. Сенат приказал наградить и Шаблыкина рангом поруческим. Относительно промышленности первоначальной, граф Петр Шувалов указывал, что благодаря ему промыслы морских зверей процветают в Белом море. Когда в 1748 году ему были отданы эти промыслы, то с них пошлин взята 1653 рубля, а в 1750 году заплачено в казну 5231 рубль. На Ладожском озере тюлени промысел был отдан ему же, а в 1751 году он объявил Сенату, что так как в Астрахани и около нее в Каспийском море тюленей также много, но с давних лет их ловлю не занимаются, то он имеет намерение и астраханских тюленей промысл взять содержание для его усиления по 1768 год. Сенат приказал отдать. Шувалов имел право гордиться и удачей своих планов относительно распространения источников добывания соли и относительно ее продажи. В 1750 году соли в продаже было 6 112 529 пудов, денег в сборе 2 38 031 рубль, прежние прибыли 700 453 рубля, новые прибыли 510 124 рубля. Из этой суммы 210 577 рублей соляная контора должна была отослать в главный комиссариат для замены в подушный сбор. Именно с каждой души складывалось по 3 копейки. В указе, данном по этому случаю, говорилось, что предполагалось прибыльных денег больше, но оказалось, что во многих местах продавалась подвозная, ломаная на степных озерах и из прочих мест соль в подрыв казенной продажи. Также во многих отдаленных от городов местах казенной соляной продажи не было устроено, и целовальники обвешивали и позволяли себе другие воровства. Против всего этого приняты теперь меры. И государыня надеется, что прибыльных денег будет больше. Кто узнает о злоупотреблениях, должен объявлять, чтоб положенные в подушный оклад люди могли получить наибольшее облегчение. В 1751 году продано было соли больше 78 869 пудами, и в 1752 году велено соляной конторе отослать в главный комиссариат 210 тысяч рублей, а комиссариату из подушного оклада выключить с каждой души по 3 копейки с четвертью. Увеличение источников добывания соли прекращало затруднения, которые терпело государство от невольной монополии пермских соливаров. В 1750 году императрица велела прибавить баронам Строгановым по 3 копейки на пуд. В следующем году нашли необходимым прибавить им на суда еще 600 казенных рабочих сверх прежних 2000. Но в том же году Сенат принял в соображение, что баронам Строгановым велено вываривать соли и ставить в нижний по 3 миллиона пудов, а теперь в тамошние магазины элтонской соли вывезено более 4 миллионов пудов. Отпущено 95 тысяч пудов, да имеется к отпуску 300 тысяч пудов. Кроме того, астраханского бузуну в Нижнем более 700 тысяч пудов. Поэтому Сенат приказал. Для сохранения лесов, которые употребляются на выворку пермской соли и строение судов, и чтобы миновать нарядов с Казанской губернии рабочих на суда для сплавки этой соли на будущий 1752 год, велеть Строгановым вываривать соли и поставить в нижние оттуда верховые города не более 2 миллионов пудов, потому что 3 миллион отпустится элтонской соли. По особенным условиям России, разумеется, и тут не обошлось без препятствий, ибо новые источники добывания соли находились на окраинах, издавна знаменитых как приволье гулящих людей, противополагавшихся народонаселению внутренних областей. Определенный к смотрению за добыванием и вывозом соли с Элтонского озера полковник Чемодуров доносил, что на плывущих Волгою судах от воров и разбойников чинятся многие грабительства и смертоубийства, а рабочие, которым по множеству их можно было обороняться, нисколько не охраняют судов и хозяев, а другие даже помогают злодеям. Сенат мог только приказать обязать рабочих, чтоб помогали, объявив указ запискою.